сапраўды пагроза беларускай незалежнасці зменшылася пасля таго, як у Расіі заявілі пра канстытуцыйную рэформу. Як падзеі ў Расіі могуць паўплываць на варыянты транзіту ўлады ў Беларусі? Ці зменіцца стаўленне Масквы да Александра Лукашэнкі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітычныя эксперты Артём Шайман і Александр Фядута. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі па зразумелых прычынах вельмі актыўна абмяркоўваецца галоўная палітычная навіна, якую агучыў Уладзімір Пуцін у пасланні федэральнаму сходу. Яна палягае ў тым, што ў Расіі будзе мяняцца канстытуцыя. У новым варыянце паўнамоцтвы прэзідэнта магчыма зменшаюцца, а вырасце палітычная вага дзяржаўнай рады федэральнага сходу. Такім чынам, мяркуючы па ўсім, прыняты варыянт, з дапамогай якога Пуцін у нейкай ступені застанецца пры ўладзе пасля 2024 года, але гэта будзе не беларускі варыянт, і гэта галоўная тэма беларускіх публіцыстаў якраз гэтыя дні. Сённяшнія ўдзельнікі нашага «Праскага акцэнту» напісалі на гэтую тэму два тэксты. Артём Шайбман напісаў: «Пуціна абыдзецца без нас, выдыхаем і зацягваем паясы. Незалежнасць цяпер пад меншай пагрозай». Гэта асноўны тэзіс Артёма. І Александр Федута таксама напісаў тэкст, якім, в прынцыпе, было іншае меркаванне. То, што Пуцін ад нас адвязаўся, гэта кепска. Так, загаловак быў у артыкулі спадара Федута на сайце Белсату. Першым мы пачнем дыскусію. Я папрашу вас, вот зараз прайшоў пэўны час, прагучалі нейкія меркаванні, вы ўжо адказалі сваім крытыкам. Папрашу вас яшчэ раз выкласці свае варыянты. Артём, чаму вы лічыце, што тая канстытуцыйная рэформа, пра якую заявілі ў Расіі, дае магчымнасць беларускай незалежнасці ў нейкім чынам адчуваць сябе больш спакойна?
Я никогда не был сторонником идеи о том, что Путин однозначно решил оставаться на 2024 год у власти президентом через союзное государство. Но очевидно, что этот вариант где-то витал вокруг Кремля. В Кремле были группы, возможно, даже чиновников российских, которые лоббировали этот вариант. С выбором другого сценария, то, что произошло вот на днях в России, этот вариант уходит с внутрироссийской повестки дня. Это не означает, что Беларусь резко стала полностью суверенной и независимой от России страной. Разумеется, нет. Но это значит, что вот внутри России больше не останется сил, которые будут уверены, что нам нужно додавливать Беларусь, чтобы нашему царю обеспечить комфортное переизбрание. Вот этот момент уходит. И поэтому давление на Беларусь, если оно было именно вот с этого ракурса, оно уйдет. Это не значит, что уйдет экономическое давление. Об этом как бы значительная часть моего текста и вообще моих опасений на будущее, она связана с тем, что Россия теперь будет жестче с точки зрения экономики, финансов, бухгалтерии, если хотите. Но вот идея о том, что Путину прям жизнь не продлится, его политическая, если он не объединится с Беларусью, то вот этот вариант, он ушел. И этому можно скромненько, но порадоваться.
Але забегаючи наперед, одразу вот приступим уже до дискуссии, бо на гэты ваш аргумент люди отказываются, ну и логично прогучало б так, что да, Путин теперь тиск на Беларусь не связывая с вариантом своего захования при уладзе, с вариантом 2024, як его коротко называли российские и белорусские аналитики, але гэта зусім не означает, что недзе ён и вся российская элита заявили, что тиск на Беларусь зменшится.
Да, все верно. Это никак не противоречит моей точке зрения. Я не сказал, что угроза ушла, я не сказал, что риски ушли, и мы теперь в каком-то вакууме, у нас к востоку от нас Канада. Нет, все риски остаются. Беларусь остается настолько же колоссально зависимой от России во всех измерениях, от информационной, психологической до экономики, политики и военной сферы. Это все никуда не уходит. Просто, что очень важно, внутри России будет, по крайней мере, поменьше, но уж точно... Их не будет на самом верху, вот тех самых лоббистских групп, которые раньше могли выступать за этот сценарий, надеясь на то, что Путину он пригодится. Теперь он Путину не пригодится. Соответственно, и давление внутрироссийского на это будет меньше. Теперь, если Беларуси будут давить, то, ну, скажем так, так как давили и все годы, и по той же логике, что и давили все годы до этого, чтобы Беларусь никуда не делась из орбиты, чтобы на Беларуси экономить. Эти все соображения никуда не уходят, но они... В этом нет ничего нового. То есть, вот Юрий Дракохруст написал об этом, что это значит, что поводов новых для волнения у нас точно не появилось.
Принамсі, один отпал. Гэта ваша галоўная думка. Спадар Федута, ваше меркаванне. Вы за гэтыя дні ўжо паспелі і адказаць не толькі крытыкам там в інтэрнэце, в сацыяльных сетках, але і на сайте Свабоды правесці дыскусію з Алесем Караўцэвічам з нагоды вашага тэксту. Чаму зараз, от вы самі словам патлумачыце, у сваім тэксце вы сцвярджаеце тое, што Пуцін ад нас адвязаўся, гэта кепска?
Разумеете, дагэтуль было зразумела, чаго хоча Пуцін. Быў зразумелы сцэнар. Апроч адзінай мажлівасці змагання з Лукашэнкам за ягоную добрую волю на ўваход ад Беларусі ў склад Расіі, ну, больш нічога насамрэч не было, да? Таму што немагчыма, калі ты спадзяешся на добрую волю эліт, там уваходзіць у нейкі рэгіён Беларусі, праводзіць там рэферэндум і ўсё астатняе. Вось. І гэта быў сцэнар, пра які ўсе ведалі, і які ведалі насамрэч, як змагацца, і ці добра, ці дрэнна, ці своечасова, ці не своечасова, спазняючыся. Ведаў, як з гэтым змагацца Александр Лукашэнка. Зараз мы знаходзімся ў сітуацыі, калі сцэнара няма, наогул ніякага. Тое, што будзе ціск на Беларусь, ну, дык ён жа фармальна не будзе тычыцца палітычных пытанняў. Ён будзе тычыцца выключна эканамічных пытанняў. І гэта насамрэч не найлепшы, а найгоршы сцэнар пры сённяшняй уладзе. Таму што пры сённяшняй уладзе ніхто не кінецца на дапамогу Беларусі. Калі раней нефармальныя пасланцы беларускага міністэрства знешніх сувязяў, аналітыкі, журналісты, нават чыноўнікі хадзілі па амбасадах і казалі, вось як дрэнна, зараз мы страцім суверэнітэт, давайте кідайце ўсё, нам дапамагайце, то зараз чым хадзіць? Па-першае, знікла пугала, якім можна было страшыць нашых заходніх партнёраў. А па-другое, зніклі сапраўды лабійскія групы, у тым ліку і лабійская група Лукашэнкі, якая ўвесь гэты час хадзіла да Пуціна і казала, ну не трэба ціснуць, таму што вось патрэбна, каб мы будзем з імі аб'ядноўвацца. Зараз ніхто ніякага бабіча не адклікаў бы. Чакалі бы скандалу, пакуль бы бабіча не выслалі з Беларусі. І гэта горшы варыянт.
Добра, я думаю, нашу дыскусію варта працягнуць тым прыкладам, які вось гэтыя расійскія падзеі могуць аказваць і на беларускае грамадства, якое дастаткова трывала жыве в значнай ступені ў расійскім інфармацыйным полі, жыве расійскімі праблемамі, і на беларускую ўладную эліту, на беларускіх чыноўнікаў. Вось тое, што не толькі ўжо Назарбаев, які даволі далёкі, але нават Пуцін запусціў варыянт пэўнага транзіту ўлады. А вось наш, як сказала бы, просто народ сидіць, як корч, і пакуль ему не збіраецца, хаця намікае на нейкія змены в Конституцыі, но пакуль далей намёкаў не ідзе. Артём, па-вашаму, вось гэта сітуацыя расійская можа паскорыць гэтыя самыя пераходы тых намёкаў в рэальнасць, і што Лукашэнка больш сур'ёзна сапраўды зоймецца пытаннем транзіту ўлады?
Да, но не тем путем, как вы это описали. Мне кажется, что вот последнее, что будет Лукашенко, о чем Лукашенко будет думать, запуская транзит своей власти, то есть, по сути, самый важный и финальный проект своей жизни, это о том, на кого смотрят белорусы и что они думают про Путина. Я думаю, что вот мы не должны переоценивать влияние зарубежных примеров даже в такой близкой стране, как Россия, на умы белорусов по отношению к своей власти. Путин уже уходил, и никто не знал наверняка, вернется ли он после Медведева. Были там, и в том числе и в России, у многих надежды, что Медведев хотя бы на два срока. Власть регулярно меняется в Украине. Каким-то образом белорусов это не выводит на большую требовательность к Лукашенко. Ну, уходи же и уже ты. Я думаю, что российский пример, он будет в важном для белорусского транзита власти, если мы к этому вообще подойдем, в том смысле, что Лукашенко будет учиться. Он смотрит на Казахстан, но теперь будет смотреть еще и на Россию. Он будет смотреть на то, что надо делать и не надо делать, на какие как бы мины стоит и не стоит наступать. И
какие удалые процессы трансформации влады будут там.
Потому что, вот, например, я уверен, что вариант армянский, когда предыдущий президент хотел пересесть в пост премьера, это вызвало революцию, для Лукашенко Лукашенко. Я не думаю, что он рассматривался всерьез, но уже точно он теперь ушел с любой повестки дня. Лукашенко не будет переходить на другой якобы нижестоящий пост и под это перекраивать Конституцию. Я думаю, что этот вариант мимо, потому что он закончился вот этим. Если варианты вот такого ухода в бок, да, как сделали и Назарбаев, и, видимо, собирается сделать Путин, он сработает для этих, в первую очередь для этих режимов, в первую очередь для этих самих первых лиц, то тогда Лукашенко, вероятно, сам пойдет по этому пути, но не раньше, чем Путин, уж точно. Потому что просто с его точки зрения, с точки зрения даже, честно говоря, ну, просто менеджмента государственного, было бы полезно наладить отношения сначала со следующей российской властью или с теми, кто будет определять белорусский вектор отношений. Это явно будет не отец нации, которым станет Путин, а кто-то более низового уровня, может быть, новый президент, может быть, там, правительство. Так вот, нужно будет с ними выстроить отношения и потом уходить, а не уходить в момент, когда в стране, от которой зависит твоя экономическая вообще ситуация, такие пертурбации происходят. Поэтому я думаю, что Лукашенко еще подпишет соглашение о углублении дружбы и любви со следующим президентом России, и вот тогда это и может запускать свой процесс транзита, если в самой Беларуси к тому времени не будет каких-то катаклизмов, которые сделают это невозможным, потому что я не считаю, что вопрос белорусского транзита предрешен. Лукашенко вполне может отказаться от этой идеи, досидеть до конца или в конце самому передать власть сыну.
Вы опередили мою как раз реплику. Я хотел сказать, что серьезные аналитики робят, обмерковывают первоважно логичные и рациональные экономичные и политичные мотивы, але я хотел запытаться, те не варто в даденную упадку и все-таки анализовать конкретные особливости особо Александра Лукашенко, с якими особливостями мы добро знакомые опошние 25-30 годов. Яны не скрывают до того, что все эти логичные варианты, яны могут быть просто коту под хвост, и он будет сидеть до упора, до конца.
Да, я об этом и сказал, что обстоятельства могут сложиться так, что Лукашенко побоится передавать власть, что Лукашенко посчитает, что ситуация к этому не располагает, потому что сейчас там кризис у нас в стране, потому что Россия давит, как в такое время кому-то передавать бразды правления. Может быть, в Беларуси какие-то начнутся политические турбулентности, да, которые уж точно отложат этот процесс на бесконечно долго. В конце концов, не надо списывать варианты всяких спонтанных, связанных со здоровьем Лукашенко, мы можем просто этого не дождаться вот с этими бесконечными откладываниями. И поэтому я не из тех, кто считает, что транзит гарантирован. Но мне кажется, что Лукашенко хотел бы уйти красиво. Я думаю, что Лукашенко хотел бы, чтобы ему поставили памятник после его ухода, как отцу нации, как Назарбаеву, условно говоря. А для этого нужно красиво оформить процесс своего ухода, гладко, плавненько. И другой цели нет у конституционной реформы, которую он сейчас запустил. Вернее, собирается запускать или оглашает. Ну, как угодно можно к этому относиться. Доведет ли он этого до конца, мы увидим. Мы этого не знаем. Но подумывает он об этом наверняка.
І для гэтага, працягваючы думку Артёма, скажам, што трэба сыходзіць на нейкім хаця бы, ну не на піку, но хаця бы сярэднім узроўні эканамічнага дабрабыту. Як многія лічылі, напрыклад, Александр Федут у свой час пра гэта пісаў, што вот Лукашэнку добра было б сысці в 6-м ці в 10-м годзе, вот якраз тады шанцаў на нейкі умоўны помнік было больш бы, чым далей, калі
хто адбылася. Хто ж выходзіць з казіно, когда везёт?
Ну да, да, да. Калі адбылася і дэвальвацыя, і потым падзенне валу ўнутранага продукты и так далее. Спадарфеду, то на вашу думку, вот эти все российские подеи, как могут поуплывать на думки Александра Лукашенко в ширейшем сенсе белорусской политической элиты на конт транзита улады в Беларуси?
По-перше, Лукашенко зараз с моего пункту глядя вельми злой на Путина. Потому что он все-таки сподевался, что ягонная конституционная реформа будет трошки ранее. А зараз, ну, разумеете, у Гейне, великого немецкого поэта, есть такой выраз в одном из эссе, что первый, кто правнал женщину с оружием, был великим поэтом, а другой, кто повторил, это был звычайным болваном. И с болваном Лукашенко быть не жадая. И зараз ему треба альбо оттягивать эту конституционную реформу, альбо робить все, как бы она не была подобная на реформу Путина. Это такое становище, ну, вельми и вельми неемкое для его.
А чему он повинен робить это неподобным на реформу Путина? По для каких причин?
Ну, вы же сказали, что мы ведаем его на характер. з ягоного характеру, ну так. Ён бы не баяўся, напрыклад, параўнання з тым, што адбывалася б у Арменіі, калі б тая канстытуцыйная рэформа дазволіла клану Сарксяна заставацца пры ўладзе. І не баяўся б быць другім, бо вот тут ён быў бы трэцім. Вот. Першым так паступіў Пуцін, калі сышоў на пасаду прэм'ера і фактычна застаўся кіраўніком краіны. Зараз, ну што, вось Пуцін так зрабіў, і я так зраблю. Ну, прабачце, Лукашэнка не дзімінчий.
Таким чином, атрымваецца, наші суразмоўцы прыйшлі да пэўнай згоды, што тая рэформа, якая аб'яўлена ў Расіі, і на ажыццяўленне якой, як мінімум, спатрэбіцца некалькі гадоў, як мінімум да 24 года, яна па той ці іншай прычыне выніку прывядзе да адкладу беларускага транзіту ўлады. Можна сказаць, калі груба, то Лукашэнка адкладзе свой адыход ад улады, бо будзе чакаць выніку менавіта гэтай расійскай рэформы, будзе, як сказал Артём Шрайман, спрабаваць найти агульную мову ўжо з новым кіраўніком Расіі. Ну, скажам, такі даволі сумны для беларусаў вывод мы робім.
А я не думаю, что Лукашенко собирался раньше уходить. Мы эти все разговоры о том, что у нас в 2019-2020 году будет референдум, я не знаю вообще, откуда они взялись. Лукашенко в своем большом разговоре, отвечая, кстати, на вопрос главы белорусской службы «Радио Свобода», Валентина Жданко, сказал, что дедлайн по его конституционным изменениям – это где-то 5 лет. То есть 2023-2024 год – это то, что у него было в голове тогда, год назад, чтобы просто поменять конституцию. А смена конституции не означает, что сразу же ты передаешь власть. Поэтому я думаю, что Лукашенко как было в голове примерно 26-27 годы, не раньше, так и они и остаются примерно этим сроком. Поэтому сдвигания сроков я здесь не вижу. А другое дело, что очевидно, что это внесет коррективы. Ну, то есть придется очень внимательно наблюдать за Россией. Раньше можно было смотреть только за Казахстаном, теперь еще и от России зависит все, что будет происходить в Беларуси. С беларускай канстытуцыяй, з беларускім вообще палітычным рэжымам.
Мы в першай частцы нашай размовы абмеркавалі, як вот непасрэдна на беларускую незалежнасць паўплывае тая змена, якая будзе праводзіцца ў Расіі, змена ўлады, канстытуцыйная рэформа. Але калі больш шырокім сэнсе, як, на вашу думку, гэта можа паўплываць на змену стаўлення расійскіх элітаў да Беларусі, да Александра Лукашэнка і да неабходнасці, ну, скажам так, фінансава падтрымліваць Беларусь, хаця многія ставяць гэтую фармулёўку пад сумнеў, но тым не менш, вот, знакамітая нафтавы абмен на пацалункі. Ёсць такое меркаванне, што вот гэтага будзе ўсё менш, у тым ліку дзякуючы таму, што зараз Расія будзе адбывацца. Александр, як вы лічыце?
Я не так лічу. Нафты ў абмен на пацалункі будзе менш, і хутчэй за ўсё яе не будзе зусім. Будзе менш крэдытаў дзеля таго, каб Беларусь выплачвала по своих обовязках по дарыльным кредитах, и чисто экономично будет вести платить и платить и платить.
Артём?
Да, тут я абсолютно согласен, и я не думаю, что это какое-то колоссальное изменение в психологии российских элит и в их взгляде на Беларусь, которое вот случилось из-за объявления Путина. Оно происходило последние годы. Вот эта вот прагматизация подхода к Беларуси, вот это вот ужесточение развилки, вы либо с нами плотно, и тогда можем разговаривать о поддержке, либо нет, и тогда не разговариваем о поддержке. Оно случилось не из-за Путина и из его планов транзита, оно случилось больше года назад. То есть это была точка бифуркации была тогда. Видимо, надоело. Или другие какие-то причины были в голове у российского руководства. Я думаю, что тренд необратим сейчас. Мне сложно представить, каким образом Лукашенко сможет взять и переломать эту психологию, новую философию вообще отношения к Беларуси в российских элитах. Ему нечего предложить, по большому-то счету. Он может только пытаться играть на остающихся у него козырях вроде транзита нефтяного и газового. Это очень рискованная игра. А военных объектов, военного сотрудничества это еще более рискованная игра. Поэтому мне кажется, что козыри истощаются, придется принимать ситуацию, какова она есть, и это будет создавать новую интересную динамику внутри Беларуси. То есть как Лукашенко будет маневрировать с сжимающимся пирогом российской поддержки. И у нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Другое дело-то, вот про белорусское лобби внутри России, мне кажется, оно-то тоже испарилось не сейчас. Оно довольно давно стало уходить в никуда. Когда-то, там, 20 лет назад, у Лукашенко было влиятельнейшее лобби в России. По сути, весь этот вот губернаторско-коммунистический номенклатурный блок, да, был за него, и он не без оснований полагал, что может с его опорой войти на внутрироссийскую политическую арену. Со временем вот эта вся коммунистическая, ностальгирующая по Советскому Союзу братья, она уходила в прошлое. И сегодня, ну там, из союзников Лукашенко внутри России, ну кто там, Зюганов, Матвиенко, может быть, пара Прохановых, и все. Там не осталось-то влиятельных игроков, которые готовы лоббировать интересы Лукашенко в какое-то противоречие с кремлевскими интересами. Сейчас там остались люди вроде прагматиков, там, Медведев и его когорта, люди, которые выставляют счет, остались силовики и русскомирцы, которые, наоборот, видят Беларусь просто придатками ничем более. И Путин, который до недавнего времени был арбитром, но сегодня занял такую же жесткую позицию, как и какие-то вот прагматики. Поэтому лобби тоже не исчезло в один день. Это долгосрочные процессы, мы, наверное, к ним шли, это мы, естественно, что мы к ним пришли, и просто теперь речь идет о переформатировании вообще всей модели наших отношений с Россией.
А як ви поставитеся до той версії, яка, ну скажімо, спливає і закидається дякуючи там телеграм-каналам чи особним аналітикам, які заявляють, що на гэтых выборах Кремль вогулі не буде падтрымліваць Лукашенко, і Кремль приходить до виснову вже, що Лукашенко горший для його варіант, чим ніякий інший. Я тут скажу ремарку, що в принципі такі, ну скажімо, думки і такі вкиди вони були завсюди на кожних президентських виборах Білорусі, логічно їх чекати зараз. Але Олександр Федута, як ваша оценка, ці є для гэтых, скажем, меркаванню зараз може бути більш подставою, чим раней?
Ні. З моєго пункту гледження, на гэтых выборах Россия будет заховывать нейтралитет. Менавіта гэтая позиція дозволяє ей після выборов протягнуть тиск на белорусское керівництво платить.
Тобто, коли Росія буде неким, ну, скажімо, антилукашенковським підходом, то гэта потім дасть Лукашенку козырі, ну, після своєї перемоги більш резко негативно ставиться до неких російських потребувань, правильно ж?
Так.
Я абсолютно согласен. Я вообще не понимаю вот этого вот концепта, который очень часто почему-то, особенно в российской публицистике, виден. Россия поддержит или не поддержит переизбрание Лукашенко. В чем это вообще выражается? Каким образом она может взять, сказать, мы не поддерживаем, и что? И Лукашенко скажет, а ну ладно, я теперь тогда ухожу. В 2010 году у нас были крестные батьки, у нас были заявления главы тогда президентской администрации Нарышкин, если я не ошибаюсь, что мы еще раздумываем, кого мы поддержим на выборах в Беларуси. И ничего, договорились за пару недель, и это быстренько ушло. Единственным методом не поддержать было бы вот выйти после выборов, сказать, мы не признаем эту победу, мы отказываемся иметь дело с Лукашенко, а будем иметь дело с легитимным белорусским президентом, когда его изберут. Ну вы представляете, чтобы Россия сделала такое заявление, они общаются с намного менее комфортными президентами постсоветских стран для них. И общались всегда, там, я не знаю, Порошенко даже, они признали его легитимным президентом, хотя воевали с ним, а Саакашвили тем же и так далее. Только после войны они перестали разговаривать с Саакашвили. То есть это слишком радикально, и Россия никогда на такие радикальные шаги в отношении соседей не идет. А самое главное, что Лукашенко это по-прежнему остается наименьшим злом в Беларуси для России, потому что ничего другого на поле нет.
Лукашенко все робит, как бы это не заявилось.
Именно. Это залог его выживания. Я не вижу, почему он откажется от этой тактики и вообще стратегии даже скорее. И попытки России поискать кого-то другого, вот они наткнутся точно на какое-то очень жестокое сопротивление Лукашенко и не уверен, что у России сейчас есть вообще энергия этим заниматься.
Але есть такое, про что мы сказали ранее, такая зъява, как экономичный тиск, мается на вазе в том лику, что он может узмацниться в миновитой выборшей кампании, ну, не для того, як каб скинуть Лукашенко, каб зарабить его больше сговорливым, может быть, пощипливать его, может быть, покусывать его, менавито с пункту лежения такая перемовная позиция. И вот так само на контрэкономичного тиску есть разные меркования. Есть, ну, скажем, такое переконание, что, в принципе, великий развал белорусской экономики для России невыгодны. Але вот мне хочется спытать, чему, Александр, як вы до этого тезиса ставитесь?
Ну, разумеется, ну, это один из типово-пропагандистских тезисов белорусского МЗС и администрации президента Беларуси. Почему они не выгодны? Ну, России зараз потребны працовные руки. Ну, приедут туда квалифицированные белорусские будовники, працовники инших галин экономики. Ну, так они и так працуют, будет более. Будут там, где они працевали украинцы. Россия уже призвучалась до того, что треба различивать на власные силы и шмат чего она с того, что производит сегодня белорусские заводы, шмат чего Россия робит сама. Ну что, сегодня России потребно у Беларуси? Ну, 2-3 завода, прежде всего, нафта, перепрацовка, белкалий, можливо, если БелАЗ. Еще, а еще остальные, пробачьте, чем горше ситуация у Беларуси, тем простее разговаривать с белорусским керавництвом, например, на конт войсковых базов, да и базы не являются такими уже критичными. Тому я не ведаю, что может так примучить Россию устрыматься от тиску.
Что может спынить Россию от того, как поводите, ну, максимально жорстко у экономичном сенсе с Беларуси, навод, например, погрожать и оживить, ну, некие перешкоды для поступления белорусских товаров на российский рынок, то, что складает там по разных подликах от 30 там, до 50% белорусского бюджета?
Я хотел бы поспорить с самой формулировкой о том, что возможен коллапс белорусской или там какой-то развал белорусской экономики. Все-таки экономика – это не человек, она не умирает. При любых условиях люди продолжают есть, пусть даже траву. То есть экономика существует, товары торгуются, люди ходят либо на работу, либо уезжают из страны. Если в стране происходит в год трехкратная девальвация и двухкратная инфляция, это коллапс? Это у нас было в 2011 году. Ничего, пережил режим без проблем. Поэтому не стоит переоценивать этот вот риск ухудшения радикального кризиса в белорусской экономике.
Но это то, что политики хочет не допускать. Им это, конечно, не хочется.
Конечно, не хочется, но они это переживают. И страна это переживает, и вымирание населения массового нет, и на улице никто не выходит со свержением власти, а выходит только похлопать и разойтись по домам. Поэтому надо здесь не проводить прямую параллель с тем, что Россия закручивает гайки, Лукашенко свержен. Это раз. То есть этой прямой параллели нет. И поэтому я согласен с Александром в том, что пространство для российского давления здесь огромное. Я думаю, они вполне могут идти дальше и, может быть, и пойдут дальше. И с закручиванием не только вентилей, но и рынка в закрытием. Это у нас бывало в отношениях, это может продолжаться. И чем больше Лукашенко будет возражать, тем больше он будет давать для этого поводов. Другое дело, что не уверен, что Россия заинтересована в политическом коллапсе. Вот режим, в отличие от экономики, умереть может. И как бы мы это знаем по практике многих других постсоветских стран, что экономика часто приводила к революциям, экономические резкие проблемы. И если у нас при каком-то таком уже действительно радикальном полуголодном сценарии доходит ситуация до политической нестабильности, я не уверен, что Россия, сегодняшнее российское руководство, хочет неконтролируемой смены власти в Беларуси. Контролируемой, наверное, хочет, но у нее нет инструментов это проконтролировать надежно. А вот так, чтобы это случилось по какому-то киргизскому сценарию, не уверен, потому что все-таки Путин консерватор. Он такой довольно реакционный, инертный человек, еще более инертный, чем Лукашенко. Для него революция – это гораздо хуже, чем иметь дело даже с некомфортными партнерами.
Да и неведомо, до чего хаос приведет.
Абсолютно. Здесь нет пророссийских как бы пока сил, которые смогут в таком случае однозначно гарантированно взять власть. А Лукашенко продолжает, мне кажется, вот отчасти успешно попугивать Россию тем, что если не я, то вот наши бандеровцы, да. И мне кажется, в том числе и поэтому он позволял акции в декабре, чтобы на переговорах показать Путину, что если не со мной разговор, то вот рвут твои портреты, вот кто будет. А поэтому лучше-то помоги мне.
Логичное питание, чему теперь этих людей подают им такие велизные штрафы?
Больше эта картинка не нужна. Переговоры-то закончились. Это больше не нужно, а проявление такого вот праздника свободы, да, Лукашенко тоже не нравится. И в том числе и сомнения в том, что он кого-то может сдать какой-то суверенитет. То есть здесь вот эти соображения, мне кажется, взяли верх, и он в конце стал об этом часто говорить, что я ничего не сдам, никакого суверенитета, хватит уже об этом разговаривать, хватит ходить по площади, я первый заинтересован в независимости страны. То есть больше это оказалось не нужно. Эти акции, эти люди.
Я так само соглашаюсь с Артемом, что не ожидая России неконтролированного транзита влады, есть певные механизмы контролю, тому что коли и будет отбываться трансформация влады, то решение будет принимать не один Лукашенко, а певное коло людей, якое уже есть, якое сфармавалася вакол яго, і з меркаванням якіх, якую пасаду б яны не займалі, ён прымушаны да іх прыслухоўвацца, як, напрыклад, гаспадар Мясніковіч. Таму мы пачакаем, сапраўды, транзіт не заўтра, не паслязаўтра, і нават не ў 21-м годзе.
Выслухали передачу «Пражский акцент». В ее брали удел политические эксперты Артем Шрайбман и Александр Феодута. Вел размову Виталь Цыганков. Заставайтесь со свободой.